Приветствую вас, дорогая молодежь. Очень приятно быть снова в вашем общении. И я хотел сегодня вместе с вами прочитать довольно продолжительный отрывок и порассуждать о нем. Но так как у нас сегодня молодежная вечером, уже две проповеди, то рассуждения не будут очень продолжительными, но думаю, что они будут важными. Это Евангелие от Матфея, 5 глава. С первого стиха. Я думаю, что многие уже поняли, о чем я буду читать, потому что это известное место. Есть такие тексты в Библии, которые знают, наверное, большинство верующих. И, например, Иоанна 3:16, допустим, это знают почти все. И вот такой же текст является Евангелием от Матфея, 5 главой. Там Нагорная проповедь Иисуса Христа. Я прочитаю первые 12 стихов, в которых сосредоточено учение Иисуса Христа, которое мы называем заповедями блаженства. Итак, Евангелие от Матфея, 5 глава, я буду читать с 1 стиха. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда он сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Дорогие друзья, в жизни каждого проповедника есть, наверное, та тема, которую он больше всего любит и о которой он чаще всего проповедует. Иногда, друзья, даже братья-проповедники не замечают, что они потихонечку перестраиваются на определенный круг своих тем. Им кажется, что они проповедуют очень полноценно, многогранно, разнообразно, но церковь уже знает, о чем он будет говорить, когда он вышел за кафедру. Друзья, то есть у человека есть то, к чему его сердце влечет. Друзья, Христос, он открывал многообразие истины. Он открывал самые разнообразные темы в своих проповедях. Он говорил и о суде вечном, и о будущем, и о прошлом. Он говорил о человеке, о Боге, и о сатане. И он говорил, друзья, о самом разном. Но и в его жизни была, может быть, какая-то основная мысль, которую он хотел принести людям. И мы можем сказать, что Нагорная проповедь является неким центром проповеди Христа, в котором он изложил, возможно, что-то совершенно новое для слушающих, которые никогда ничего подобного не слышали. Друзья, в этой проповеди очень часто повторяется слово «блаженное». То есть эта проповедь, она о счастье. Много лет назад, наверное, лет 10 назад, или 12 даже, нет, наверное, лет 10, в городе Краснодаре молодежь решила провести беседу для неверующих студентов. Они раздали, собрали 10 тысяч, напечатали 10 тысяч пригласительных, раздали эти 10 тысяч пригласительных, собрали студентов, но пришло, конечно, значительно меньше, но около 100 человек-то пришло все равно. Вот. И до этого, когда размышляли о том, какую тему выбрать для того, чтобы сказать этим людям, то был вопрос, могли прийти студенты, на них был расчет, но могли прийти просто люди со стороны, потому что и тоже получали приглашение. Могли прийти люди богатые и бедные, могли прийти люди больные и здоровые, могли прийти люди самого разного сословия и самого разного мировоззрения, самого разного отношения к жизни. Что для каждого человека важно? Что важно абсолютно для всех людей? И для девушек, и для юношей, ну и для богатых и бедных и так далее, я уже перечислял. Что важно для всех людей абсолютно? Друзья, и когда мы размышляли, я помню, один брат говорит, давайте мы возьмем тему о счастье. Потому что счастье – это то, что нужно абсолютно всем людям. Если человек очень богатый, если он очень здоровый, но он глубоко несчастлив, мы ему не позавидуем, согласитесь, да? И если, например, человек, наоборот, живет как-то скудно, но вдруг он чрезвычайно счастлив в своей семейной жизни, он радуется, когда идет домой, ему хорошо, то мы ему немножко даже позавидуем. Друзья, мы понимаем, что мерилом жизни человека не является его богатство. Мерилом жизни человека не является его здоровье или какие-то другие внешние атрибуты. Мерилом жизни человека является, насколько он счастлив в своей жизни. Если он счастлив в семейной жизни, в церкви, если он счастлив в отношении с Богом, если он счастлив, его жизнь такая, мы скажем, это хороший человек, он хорошо живет. Если у него все есть, но он чувствует подавленность, он в депрессии, он несчастливый человек, то мы такого человека, ну, в общем-то, не оценим его жизнь. Друзья, и вот эта проповедь, она о счастье. Точнее, даже не просто о счастье, она о блаженстве. Блаженство – это высшая форма счастья. Блаженные люди – это люди, которые чрезвычайно счастливы. Друзья, о счастье вообще-то люди мечтают. О счастье мечтают сестры, которые здесь сидят, это точно мы знаем, да. О счастье мечтают братья, которые тоже ищут тех сестер, которые мечтают о счастье. Мечтают. В общем, о счастье мечтают родители, чтобы их дети были счастливы, чтобы они были счастливы. Друзья, о счастье мечтают все. О счастье поются песни мирские, о счастье пишут книги, снимаются фильмы. Друзья, очень много людей, которые ищут, как приобрести счастье. Но удивительно то, что люди хотят счастья, они ищут счастье, они к нему стремятся, к этому счастью, они пишут огромные книги по тому, как получить счастье, но уровень счастья в этом мире довольно низкий, его мало. Мы когда стоим на библиотеках, иногда проходят разные люди, и вот мы спрашиваем, например, я спрашиваю человека, вот как вы там относитесь к Богу или еще что-то. Иногда бывают разные разговоры. Бывают, попадаются люди очень умные. Они начинают говорить какие-то сложные философские идеи, они начинают не соглашаться, они начинают говорить, что Библия не права и так далее, и так далее. Иногда этот разговор затягивается, его хочется прекратить. И тогда я говорю обычно так, ну ладно, ладно, все это, конечно, интересно, но вы счастливы? Друзья, очень часто на этом разговор заканчивается. Кто-то говорит, счастье. Вспомнил тоже. Или это все в книгах, или это романтика. Или кто-то скажет, ну вот когда я был молодой, я помню, был счастлив пару дней. Друзья, или еще что-то. Да то есть счастье это что-то из области какой-то мечты, какой-то сказки. Счастье это то, что человек очень хочет, к чему-то стремится к этому, но это почти недостижимо. Ну, в одной семейной паре, ну, это, друзья, не только я, это вообще масса таких примеров, спрашивают, ну, вы счастливы? Ответ, привык. Друзья, счастлив ты или нет? Ну, привык. Да, вот уровень. Друзья, иногда люди счастливы тем, что они хотя бы не несчастливы. Уже хорошо, да? А мечтать о том, что ты был счастлив, ну, это вообще это слишком много требовать. Друзья, тем не менее, здесь Христос конкретно говорит о том, что есть определенная категория людей, которые могут быть счастливы. И даже не просто счастливы, они могут быть блаженными. То есть их счастье по завышенному какому-то критерию идет. То есть даже по меркам человека это не счастье, это намного выше, это блаженство. Это высшая форма счастья. И я думаю, друзья, что вот именно этот текст Библии, он должен быть нами настолько востребован, он должен быть нами настолько нужен нам, что мы должны его зачитать и выучить наизусть, потому что в этом тексте открывается то, к чему мы стремимся. Но мы знаем, что солдаты, когда идут в армию, я не знаю, как тут в Америке, но в России очень часто, особенно когда были военные действия, то матери, они зашивали там солдатам в обмундировании или давали с собой листочки, где были живые помощи. То есть 90-й псалом, который сохранит тебя, сыночек, вот от каких-то бед. Мать переживает, она пишет это. То есть есть какие-то тексты Священного Писания, которые люди очень ждут, потому что они дают им спасение или, по крайней мере, надежду на спасение. Но то же самое здесь. Люди нуждаются в счастье. А вот здесь вот секреты, рецепты счастья. Вот здесь написано, что нужно сделать, чтобы быть счастливым человеком. Друзья, почему же так мало в нашей жизни мы обращаем внимание на эти вещи? Но я сейчас спрошу вас, поднимите, друзья, руку, кто из вас наизусть знает все заповеди блаженства? Ну, наверное, таких людей очень мало. Я спросил в одной церкви, подняла руку одна девочка, потому что она в детской группе учила, ей было 9 лет. Вот, друзья, но в основном-то люди не знают. Но возникает вопрос, неужели мы настолько не нуждаемся в этом? Неужели в нашей жизни настолько много счастья и блаженства, что нам не интересно, что по этому поводу говорит Священное Писание? Я думаю, друзья, что одна из целей моей проповеди, конечно, мы не сможем сегодня каждую заповедь блаженства посмотреть, мы посмотрим обзорно на них, но одна из целей моей проповеди в том, чтобы мы все-таки задумались о том, что сам Христос, сам Господь, сам Спаситель мира, Он уделил большое внимание тому, чтобы нам быть счастливыми, и Он сказал, что для этого нужно. Но вторая мысль, которую я хотел отметить, что для того, чтобы быть счастливыми, нужно исполнить определенные условия. Точнее, счастье, оно заключается в определенных условиях жизни. Ну, в общем-то, это все понимают. Просто люди разнятся в том, что какие именно условия нужно исполнить, чтобы быть счастливым человеком. Ну, например, друзья, люди этого мира. Ну, не только они, но и мы в какой-то мере, но в основном они. Что тебе не хватает для счастья? Человек может ответить, он конкретно знает, что ему не хватает для счастья, ему не хватает для счастья денег. Он говорит, мне не хватает для счастья вот определенную сумму денег. Друзья, сколько денег не хватает для счастья? Ну, один человек сказал, его спросили, сколько тебе денег надо? Он сказал, еще немного. То есть, сколько бы ни было, еще немного, друзья, да? И человек, он пытается в своей жизни достичь чего-то, что, как ему кажется, не хватает для счастья. Все время, когда он несчастлив, он думает сам себе, почему я несчастлив? Что мне не хватает? Ага, мне не хватает вот этого. Например, мне не хватает жены, говорит, думает брат, например. Да? И он женится, ну, чтобы он был счастливым. Но он поженился, и счастья тоже нет. И тогда он думает, почему нет счастья? Потому что не хватает хорошей жены. Да? Он развелся и поженился с другой, например, женщиной, но если в мире происходит. Но из той счастья не происходит, и таким образом он ищет себе последующую. Или, например, начинает искать в чем-то другом счастье. И так далее, друзья, все время их счастью чего-то не хватает. Друзья, Христос конкретно сказал о том, что необходимо для счастья. Но интересно, что даже христиане, они не совсем согласны со мнением Христа. Вот это, друзья, удивительно. Посмотрите, допустим, я, ну это реальная история, я общаюсь с одним человеком, у которого в жизни, ну, нет счастья, так скажем. Я его, ну и только не он, и вообще масса таких людей. Я спрашиваю, например, как ты думаешь, вот чтобы ты был счастливым, что тебе не хватает? Друзья, иногда я слышу такие ответы. Вот я знаю одну сестру, она болеет довольно сильно, у нее боли часто. И она говорит, вот мне не хватает для счастья, ну, здоровья. Вот не было бы боли, я была бы счастливой. Друзья, видя ее состояние, преисполняйся жалости к ней. Ну и, в общем-то, можно согласиться, что ее счастью мешает боль. Но, друзья, здесь написано, чтобы быть счастливым, надо быть здоровым. Тут не написано. И другие люди говорят, чтобы мне быть счастливым, не хватает вот этого, не хватает вот этого, не хватает вот этого. Я ни разу за всю мою историю общения с людьми, не очень продолжительно, но все-таки какой-то опыт все равно есть, я ни разу не слышал, чтобы человек сказал так, ты знаешь, вот мне для счастья гонений немножко не хватает. Ну, написано, блаженны изгнанные за правду. Вот люди изгнанные за правду, они блаженны, вот мне этого не хватает. Вот немножко бы меня погнали чуть-чуть, где-то бы меня позлословили, где-то на меня клевету бы какую-то распространили. Ну, и это было бы, в общем-то, неплохо, я был бы счастлив тогда. Или кто-то сказал, ты знаешь, я недостаточно кроткий человек. Блаженны кроткие. Кто счастлив? Кроткие. Вот я недостаточно кроткий человек, у меня много гордости и не хватает смирения, и поэтому я несчастлив. Мне не хватает смирения, чтобы быть счастливым человеком. Или еще... Блаженны милостивые. Я недостаточно милостивый человек. Я несчастлив, потому что в моей жизни мало милости. Я не оказываю милость брату, своему сестре своей. Я не оказываю милость нищим людям на улице. Я к ним не оказываю милость, поэтому я несчастлив. И я хочу у Бога выпросить, чтобы он мне дал больше милосердия, чтобы я стал милосердным, тогда я буду более счастливым. Друзья, я говорю, и у кого-то я смотрю на вас, кто-то улыбается. Настолько это неразумно сказано, да? Что ты говоришь? Это же вообще ни в какие ворота не лезет. Друзья, это же неправда. Разве это путь к счастью? Мы это воспринимаем. Когда нас будут гнать за правду, когда нас будут изгонять, когда мы будем жертвовать, или когда мы будем, допустим, смиренными. Это путь хороший, благочестивый, но это путь, который не приносит радости. Это мы так думаем, нам так подсказывает плоть. Но Иисус Христос, тот, который создал человека, тот, который знает внутренность человека, тот, который прекрасно знает наши потребности, он сказал нам, что ваше счастье заключается как раз вот в этом. В том, что может быть вам непонятно, что может быть вам для вас очень странно звучит и может быть совершенно против вашего жизненного опыта, но именно это и есть счастье. Друзья, давайте зададим вопрос, почему огромное количество людей в этом мире несчастливы. Потому что они не могут поверить, что счастье заключается в этом. Они читают вот этот рецепт, и они смотрят и думают, нет, это неправда. И начинают искать счастье в чем-то другом. И бесконечно несчастливы. Есть категория христиан, которые поверили словам Христа, и в этом находится счастье, и это люди счастливые. Поэтому, друзья, второе, что я хотел отметить, что Иисус Христос указал конкретные условия счастья. И мы понимаем, что это сказал не там, Денис Самарин там, и не какой-то другой человек, это сказал сам Христос, поэтому он заслуживает доверия. Поэтому вы в достаточно еще юном возрасте Когда вы будете начинать строить свою жизнь, и семейную, и просто жизнь, и жизнь вообще, вот как бы, как служение в церкви, как отношения в мире, разные аспекты жизни. Друзья, какими условиями вы будете ориентироваться? Нам мир предлагает определенное количество, набор своих условий, набор своих стандартов. Вот он предлагает, вот успешный человек, это образованный, это занимающийся фитнесом, это вот такой, вот такой, вот такой. Вот он. И Христос предлагает набор своих стандартов, своих условий. И у нас, друзья, есть выбор, к чему мы больше доверимся. Конечно, наше плотское состояние, оно больше направляет нас на первый вариант. Вот на этот первый набор условий. Друзья, но мы видим, что огромное количество людей доверились этому первому набору условий, тому, что предлагает этот мир, и они остались несчастливы. Небольшое количество людей, довольно малое количество людей, но они поверили словам Христа, и это люди счастливые. За третье, о чем я хотел отметить, что вот эти заповеди, все эти стихи, которые я читал, их можно разделить на три такие большие категории. Мы еще их прочитаем чуть позже. Сразу я отмечу, друзья, какие это категории. Первая категория – это заповеди, описывающие внутреннее состояние человека. К этим заповедям относятся «блаженны нищие духом», «блаженны плачущие», «блаженны кроткие», «блаженны алчущие и жаждущие правды». Это внутреннее состояние человека, это его сердечный настрой, его душевное такое духовное состояние пред Богом и пред людьми. Вот это внутреннее состояние. Что внутри человека? Вторая категория заповедей, она включает в себя такие заповеди, как, например, допустим, блаженны миротворцы или блаженны, блаженны миротворцы. Вот эта категория заповедей, она описывает отношения между людьми. Итак, первая категория заповедей описывает внутреннее состояние человека. Вторая категория заповедей описывает отношения между людьми. Третья категория заповедей описывает, вот эти заповеди какие? Блаженны, когда будут вас гнать, всячески неправильно злословить и так далее. Вот эта категория заповедей описывает, я бы хотел сказать, отношения с Богом, но не совсем так. Эта категория заповедей описывает наши отношения к Божьим заповедям или к Божьему Слову. Друзья, я немножко поясню. Если человека гонят за Слово Божие, это означает, что этот человек настолько верен Слову Божьему, что он не готов подстраиваться под окружающий мир. Ему говорят, ты не должен так делать. А он говорит, я так буду делать, потому что так говорит Бог. И он за это получает определенное наказание или притеснение. Друзья, то есть в том факте, что нас гонят, или нас притесняют, злословят, или еще как-то за наше христианство, в этом самом факте подчеркивается, что мы достаточно сильно дорожим этим христианством и не готовы изменять его в угоду окружающему нас миру. Поэтому заповеди третьей категории, это заповеди, которые подчеркивают наше внутреннее отношение или нашу верность тому, что сказал Бог. Наше уважение к тому, что сказал Господь. Наше почтение к христианскому учению. Друзья, и вот эти три основания, или три таких вот камня, три блока, на котором созидается дом счастья. Если мы хотим быть счастливыми людьми, мы должны обратить внимание на три вещи, или три категории в нашей жизни. Первое – это наше внутреннее состояние. Второе – это отношения с людьми. Третье – это наша верность Богу. Я убежден в том, друзья, что если убрать что-то одно, человек не может быть счастлив, или его счастье будет неполноценно. Если у него неплохие отношения с людьми, он хороший артист, хорошо умеет контролировать себя, он наладил отношения со всеми, но у него плохое внутреннее состояние, у него внутри совесть мучает, внутри у него нет чистоты и так далее, друзья, будет ли он счастлив или нет? Конечно, нет. Если, друзья, человек, вроде как неплохой и старается жить свято, но у него нет друзей, он не имеет хороших отношений с людьми, если у него нет таких вот доверительных, такой закрытый человек, друзья, он тоже не будет счастлив. Друзья, то есть посмотрите, как все это взаимосвязано. Но мне как по служению, моему пресвитерскому служению, приходится очень часто беседовать с людьми. Друзья, я понял эту истину. Если я беседую с человеком, у которого какие-то проблемы, то я сразу начинаю проверять, или спрашивать его, в чем у него проблемы. То есть я начинаю спрашивать, а как вот ты к этому вопросу относишься? А как к этому, как к этому? Друзья, почти всегда, но не было исключения, у него всегда проблемы или в первом отношении, то есть у него какие-то проблемы в сердце, во внутреннем отношении, или у него какие-то проблемы с людьми, или у него проблемы с верностью Богу, он не верен Богу в каких-то вопросах. Друзья, и налаживание вот именно этих отношений, налаживание того, что вот у него в сердце, или в отношениях с людьми, или с Богом у него какие-то проблемы, оно исправляет путь человека. Друзья, если в вашей жизни вы вдруг у вас будет какой-то период, когда вы почувствуете себя там ненужными, там, допустим, это бывает такое состояние, или вы почувствуете, что у вас нет вот этого чувства счастья, что вы люди, ну как бы вот просто в пустую жизнь проходят, задайте себе вопрос, может быть, что-то не то с вашим внутренним человеком. Может быть, в наше внутреннее состояние неправильное. Мы еще поговорим немножко о нем. Или, может быть, вы с людьми, с кем-то имеете неправильное отношение. У меня в жизни был такой случай, когда я шел на служение в церковь и выходил из дома. Моя жена оставалась дома, потому что дети болели. И мы с ней поговорили. И вы знаете, мы не поссорились. Мы вообще очень редко ссоримся со своей женой. Она очень покладистая и терпеливая. Вот. Но, тем не менее, иногда вот происходят какие-то такие, очень редко, но что-то бывает. И в данном случае мы даже не поссорились, и даже не было какого-то, ничего не было абсолютно, но я почувствовал, что я ее немножко огорчил каким-то своим вот выражением, хотя она этого виду не показала. Вот я иду на собрание, и я понимаю, что я сейчас буду проповедовать, я не могу проповедовать. У меня на сердце какое-то уныние, тоска. Друзья, чувство счастья пропало, хотя я счастлив в семье своей, у меня очень хорошая семья, у меня хорошие дети, хорошая жена. Но вот я иду на собрание, и я чувствую, что вот это внутренняя тоска и переживание, друзья, и я не знаю, что сделать. Точнее, я знаю, что сделать, но я не могу идти на собрание в таком состоянии. Я возвращаюсь домой. Я говорю, Аня, ты знаешь, я не могу пойти на собрание, потому что у меня, ну вот, внутри все как-то переживает, я не прав. Я хочу просить прощения. Она говорит, а за что? Я говорю, ну вот в этом выражении, я не знаю, как ты поняла, но я вот сказал немножко с раздражением и так далее. Друзья, мы вместе помолились, я увидел, что у нее действительно по отношению ко мне ничего нет, никакой обиды. Я попросил прощения, друзья, я пошел как на крыльях, полетел как на крыльях, потому что вот это чувство счастья опять вернулось, полноценной жизни. Я примирился с человеком. Друзья, иногда бывают в нашей жизни какие-то, ну вроде хорошо все, но все равно какая-то проблема. Может быть, с кем-то у нас что-то не так. Надо что-то наладить. Мы пришли к жертвеннику и вспомнили, что кто-то против нас что-то имеет. Христос говорит, оставь свой дар, иди туда и примирись. Так учит нас Христос. Если Он так учит, надо Ему доверять. И третье, друзья, мы уже сказали, если в нашей жизни что-то не то, если мы проверяем свое состояние, и нам кажется, что ну, как бы мы несчастливые люди, то, возможно, друзья, мы не верны Богу в чем-то. Мы давали Ему обещание доброй совести, когда мы принимали крещение, кто принимал крещение. Мы хотели читать Библию, мы хотели служить Ему, но в чем-то мы проявили неверность. В каких-то вопросах мы отступили от Божьих заповедей, и нам кажется, что прошло все благополучно, никто ничего не заметил. Друзья, иногда человек, он живет, знаете как, вот я вот согрешу, и иногда человек очень боится согрешить первый раз. Он думает, сейчас я согрешу первый раз, если вот это сделаю, то гром с неба поразит меня, земля разверзнется, или все люди узнают. Я помню, когда я был в молодежи, и в городе Тольятти жил, и я сделал там один грех, вот, и я шел на собрание. Вы знаете, мне такое ощущение было, что меня не пустят в дом молитвы. Я думал, что весь мир знает обо моем грехе. Я шел на собрание и думал, что сейчас все люди будут говорить, ага, вот грешник идет. И я приду в собрание, и дом молитвы закрыт, и мне скажут, что ты здесь делаешь? Но я пришел на собрание, все мне улыбаются, все мне рады видеть, дом молитвы открыт. Я сижу и слушаю проповедь, и никто мне не сказал. И я вдруг понял, что мой грех остался незамеченным. Никто его не увидел. И никаких последствий нет. Я не заболел, я не покрылся проказой, молния меня не поразила. Понимаете, на работе меня не уволили. Ну тогда я в институте учился, не отчислили от института. Вот, братья и сестры, не отвернусь, прекрасно, можно, оказывается, грешить и жить, никаких проблем нет. Друзья, и второй раз этот грех было легче сделать. А потом, друзья, я понял, что последствия греха все равно есть. Какие? Нет чувства счастья. Нет того чувства легкости жизни. Вдруг пропало. Давид пишет, когда я молчал, то есть грех совершил, и он не открывал свой грех, то обветшали кости мои. Свежесть моя исчезла. И я, ну, мы понимаем состояние этого человека, он жил далеко не счастливым. Казалось бы, никто не знает о грехе. Казалось бы, никаких последствий видимых нет, но и счастья нет, потому что неверность Богу ты проявил. Друзья, я пошел на исповедание пресвитеру, я исповедовал свой грех, я помолился Богу, я постарался все это исправить. Друзья, и когда это сделал, я вышел на улицу, и солнце было ярким, птички пели громко. Друзья, то, что не было раньше, оно появилось опять. Потому что чувство счастья зависит от трех причин. Это внутреннее состояние человека, это отношение с людьми, и это отношение к Божьим заповедям. Или отношение или верность Божьим заповедям. Друзья, хотелось бы теперь вот из этого каждого блока заповедей взять всего по одной. И буквально несколько минут, может быть 10-15 минут уделить этим заповедям, всего по одной заповеди из каждого блока. Потому что у нас нет времени, и не только этого вечера, у нас не хватило бы, может быть, даже и 7 дней, если бы мы подробно разбирали каждую заповедь. Но тем не менее, все-таки хотелось бы обратить внимание на то, что я, для меня было дорого, и что меня лично обличило и где-то утешило. Друзья, вот из первого блока заповедей, это блок внутреннего состояния человека. Я хотел бы обратить внимание на одну заповедь. Эта заповедь звучит так: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Вот некое внутреннее состояние человека, его голод, его жажда по тому, как мы, по правде. Я вообще в своей жизни никогда не испытывал ни сильного голода, ни сильной жажды. Я родился и вырос в цивилизованной более-менее стране, вот, где всегда была пища. Но однажды у меня был случай, когда мы были в походе, это было вот в детском лагере, поход был очень длинный. И занимал много часов. И моя задача была после того, как поход закончился, на машине проехать по всем пунктам, это много километров, собрать инвентарь какой-то, который там был, и отвезти в лагерь. И со мной было три мальчика, подростка. Ну, даже не подростка, лет, наверное, по 10. И вот единственное, о чем мы говорили всю дорогу, это о воде. Потому что вода уже кончилась на полпути, и все очень хотели пить. И мы говорили о том, что как мы сейчас будем пить, как мы приедем домой. И дети рассуждают, они между собой. Один говорит: я лягу под кран, включу и буду пить. Второй говорит: ты не сможешь пить, потому что я всю воду выпью раньше. Друзья, и вот они рассуждают о воде, и вот они говорят, и мне самому хочется пить. И вдруг я чувствую, что я проколол колесо. А это было уже второе колесо, когда я проколол, и поэтому запаски нет. И вот мы встали в этом поле, в Оренбургской области, поле, дорога, которая очень малоизвестная, и нельзя ехать дальше. Телефонов нет, уже вечереет, и я думаю про себя, когда нас обнаружат, что нас нет. Ну, лагерь-то не очень большой, но не очень маленький. Я представляю, что сейчас будет ужин. За ужином точно нас не хватится, 100% нас не хватится за ужином. После ужина ответственный брат за лагерь, он скажет: вы не видели Дениса? А кто-то скажет: да где-то был. А ну и ладно. И потом еще какое-то время. Я понял, что 4-5 часов мы здесь просидим. И, друзья, и дети поняли тоже, что мы встали, и они начали плакать. Они плакали не потому, что им было страшно, а потому что они хотели пить. Я развлекал их всеми способами. Я рассказал им все истории, которые только знал, и которые не знал тоже. Вот. Все им рассказал подробным образом. Потом мы с ними пели, потом мы с ними сочиняли стихи. Друзья, в конечном итоге все кончилось, и пить хотелось просто невозможно. И спасение пришло, знаете, такая мысль. Вот есть брызгать на стекло, омыватель. Вот. Я говорю: подставляйте рот, и я брызгаю. Вот. Хоть как-то. Но за часа через три, наверное, нас схватились, приехали за нами и забрали нас. И действительно, тот мальчик лег и открыл кран и пил. Друзья, то есть жажда. Мы чего-то очень хотим. Чего-то нам не достает. Чего-то нам не хватает. Друзья, вот здесь написано: жаждущие правды. В другом переводе, друзья, этот текст звучит так: блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся праведностью. Это перевод Московского библейского общества. Есть еще один перевод, друзья: благословенны те, которые по праведности голодные и жаждут ее. То есть здесь слово «правда» означает слово «праведность». Мы понимаем, праведность – это уподобление Христу, праведность – это наша христианская жизнь. Вот я хотел задать вопрос, друзья. Вот каждому из вас чего-то не хватает. Вы почему-то тоскуете, что-то вам хочется. Что-то у вас есть, но вам хочется большего. Например, мы с детьми пришли, допустим, в парк, они покатались, а потом мы пошли домой, и они хотят, я спрашиваю, вам понравилось? Понравилось. Поедем домой? Нет. Мы хотим еще. То есть они жаждут еще большего развлечения. Ну, это дети, им понятно. И то же самое, мы чего-то тоже жаждем. Я задам вопрос, друзья. Сколько из нас процентов людей, которые тоскуют и жаждут праведности? У нас, у каждого из нас есть определенная праведность. То есть мы отличаемся от этого мира, потому что мы вот это не делаем, потому что мы руководствуемся Священным Писанием, потому что наша жизнь, она заключается в церкви. Друзья, это все очень хорошо. Мы отличаемся от людей этого мира по многим критериям. Но кто-то скажет, этого достаточно. Я вполне насытен, насыщен, вполне довольствуюсь вот той праведностью, которая у меня есть. Она меня устраивает. Мы, друзья, все отмечаем, что современное христианство, оно ослабевает в общем, в своей силе, больше вид благочестия приобретается, чем его сила. Ну, и мы все с этим согласны. Но возникает вопрос, а мы удовлетворяемся этим, довольствуемся этим состоянием или нет? Друзья, если мы в своей жизни желаем еще большей праведности, если у нас больше жажда по праведности, мы хотим большей праведности, пусть у нас не получается, пусть на данный момент мы еще и духовно не доросли, но мы этого хотим, мы этого жаждем, мы пьем это как воду, потому что для нас это очень важно. Друзья, мы будем счастливы. Но если у нас нет этой жажды по праведности, если текущий уровень праведности нас устраивает, друзья, это путь к несчастью. Я задам вопрос, наверное, многие из вас работают, поднимите руку, кто из вас работает. Поднимите руку и держите руку те, кого устраивает ваш уровень зарплаты. Вот. Друзья, то есть большинство людей имеют зарплату, они радуются этому зарплате, она их устраивает, но они хотели бы большего. Друзья, это нормальное, естественное состояние человека, когда он хочет большего. Друзья, но Бог говорит, хорошо, когда человек имеет определенную праведность, но хочет большего. Он жаждет большего, он готов многое потратить для того, чтобы большее получить. Друзья, очень сильно жаждал праведности апостол Павел. Очень жаждал. Если поставить апостола Павла здесь, я думаю, что он был праведен более, чем мы все вместе взятые. И он, тем не менее, говорит, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. В другом тексте он говорит так, все, что было для меня преимуществом, я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Друзья, для него он так сильно жаждал праведности, что он отказался от всего. И я думаю, что он был счастливым человеком. И мы это видим, хотя он очень трудную жизнь прожил, но мы видим, что он был счастливым человеком. Друзья, вторая заповедь, о которой я хотел обратить внимание, из другого блока. Возможно, это будет немножко для нас необычно звучать, и, возможно, где-то кто-то со мной даже не согласится, и это будет вполне справедливо. Это заповедь, которая находится в стихе номер 8, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Друзья, кто-то скажет и будет совершенно прав, так и есть на самом деле, что эта заповедь, она относится больше к внутреннему состоянию человека. А я сказал, что я сейчас обращу внимание на заповедь, которая относится из второго блока «Отношения между людьми». А здесь заповедь «Блаженны чистые сердцем». Друзья, но дело в том, что эта заповедь, блаженно чистым сердцем, она относится и ко второму блоку тоже. Давайте вспомним такого человека, которого звали Нафанаил. Однажды он сказал такую фразу, что из Назарета ничего доброго прийти не может. То есть он засомневался в том, что его друг Филипп увидел настоящего Христа. Он говорит, ничего доброго из Назарета быть не может. Друзья, когда Христос его увидел, то он Нафанаилу не сказал упрека. Он не сказал, Нафанаил, почему ты засомневался? Как ты мог засомневаться в словах Филиппа? Он же обо мне говорил. Он не сделал упрека. Он наоборот ему сказал, вот истинный израильтянин, и дальше что? В котором нет лукавства. Друзья, Нафанаил был человеком, в сердце которого не было лукавства. Это лукавство просто отсутствовало. Кстати, я однажды эту тему проповедовал в одном общении. Сестра тянет руку и говорит, Христос нашел единственного израильтянина, в котором не было лукавства. Потому что когда мы говорим о евреи, то у нас явно представление, не о человеке, в котором нет лукавства, да? Я сам не видел эту надпись, но говорят, что в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве есть такая надпись, что не думай, что тебе в этой стране будет хорошо, потому что ты еврей, потому что здесь все евреи. Вот. И, друзья, мы для нас ориентируем, ну, мы так вот немножко привыкли, что если еврей, то он хитрый, то он, значит, где-то такой вот может заработать там, где никто не может заработать, ну и так далее, и так далее. Друзья, Христос говорит, истинный израильтянин, настоящий израильтянин, это человек очень простой, в котором лукавства нет. Друзья, на эту заповедь я не очень подробно обращу внимание, но я считаю, что она очень важна. Когда мы живем в этом мире, мы с вами привыкли жить в таком состоянии, что если мы будем людьми открытыми и простыми, людьми без лукавства, людьми как Нафанаил, которые говорят, ну как есть, не пытаются завоевать себе друзей способом лестью, не пытаются подстроиться под кого-то, а живут чистым сердцем и открытые, добродушные люди. Друзья, кто-то скажет, такие люди просто не проживут. На них будут ездить, ими будут пользоваться, и в конце концов они умрут в бедности. Друзья, мы так привыкли, что для того, чтобы жить в этом мире, надо уметь вертеться, есть такая пословица. Нужно быть человеком, который умеет так повернуть обстоятельства, так сказать, так сделать, таким образом провести какую-то торговую операцию, чтобы остаться в выгоде всегда. И всегда быть человеком, который за фасадом которого скрывается нечто другое, чтобы внешне показывать одно, а внутри, чтобы у тебя было другое. Друзья, этот мир так живет. Это проникает в церковь. Друзья, это проникает даже в отношения среди братьев и сестер. Один брат мне сказал, я не могу быть открытым, потому что я не знаю, как мои слова потом обернутся против меня. Друзья, Нафанаил был очень открытым человеком, он был простым. Такой человек не должен выжить. Он должен просто оказаться на обочине жизни. Но, друзья, я точно знаю, что люди, которые в своей жизни непростые, неоткрытые, которые в своей жизни пытаются из всего извлечь выгоду, которые пытаются все время себя оправдать. Друзья, с этим человеком очень трудно беседовать, потому что он всегда прав. Он никогда не попросит прощения. Даже если он не будет неправ, он в твоей беседе так себя поведет, что ты окажешься потом виноват. Или он признает свою вину, но параллельно осудит еще кучу народа. Да? Вот. Или еще что, друзья, этот человек вот такой вот... Друзья, такие люди иногда оказываются в большом выигрыше финансово, они оказываются в большом выигрыше, может быть, в положении, друзья, но эти люди никогда не бывают счастливы. Друзья, блаженны чистые сердцем. И я еще скажу, друзья, эти люди открытые, простые, без лукавства в сердце, они Бога узрят. Друзья, они увидят в своей жизни действия того, кто за них будет заступаться. Кто-то скажет, так нельзя прожить. Открытым человеком. Нельзя быть человеком, который всем доверяет, всем верит, который такой, такой вот простой человек, таким быть нельзя, потому что обязательно его кто-то будет использовать в своих целях. Друзья, нет, за такого человека Бог будет заступаться. Такого человека, в жизни такого человека Бог чудеса будет проявлять. Такой человек, он будет жить и будет Бога в своей жизни видеть, потому что такому человеку Бог благоволит. Это большая опасность нашей с вами жизни встать на рельсы человеческой хитрости, человеческого лукавства. Друзья, даже в духовной жизни. Я недавно общался с одной девушкой, которая приняла крещение в 15 лет, но образ жизни ее по некоторым причинам через некоторое время стал очень шаткий. Ее стали замечать в каких-то непотребных местах и внешний вид. И многие люди стали о ней свидетельствовать нехорошо. Я пришел к ней на беседу. Я стал с ним беседовать, и я, друзья, знаете, что в первую очередь я почувствовал? Она начала оправдываться. Я говорю, один человек сказал, что видели тебя выходящий из такого-то клуба. Она говорит, это не я. Это я там мимо проходила. Она начинает оправдываться. Друзья, я вижу, что она оправдывается. Я ей спрашиваю, ты знаешь, я же не следователь, я не прокурор. Я, в общем-то, абсолютно мирный человек, я тебя не буду бить, ничего. Передо мной нет смысла оправдываться. Более того, то, что ты мне сейчас скажешь, это тайна исповеди. Я никому об этом никогда не расскажу, не имею на это права. Какой смысл тебе оправдываться? Тебе надо просто сказать правду. Я у тебя даже не буду тебя ставить в неловкое положение, показывая, что ты где-то противоречишь сама себе. Мне это не надо. Мне надо, я пришел тебе помочь. Если ты хочешь быть счастливым человеком, скажи правду. Признай свою вину, исповедуйся, Бог тебя простит, и все будет хорошо. И, друзья, закончилась наша беседа тем, что я сказал, ты знаешь, я вижу, что беседа не происходит. Ты пытаешься оправдаться. давай мы оставим эту беседу, я приду к тебе через неделю, и ты решишь, тебе вообще надо исповедание или нет. Если надо, я готов буду выслушать. Если не надо, так и скажи. И Бог с тобой будет разговаривать уже отдельно. Я не поставлен человеком, который должен из себя клещами вытягивать вот то, что ты хочешь сказать. Друзья, вот она не хочет быть открытым человеком. Она вот пытается все время себя выставить в лучшем свете. И я вижу, друзья, ее жизнь, ее состояние. Я вижу, что она далеко не счастливый человек. Друзья, но последнее, о чем я хотел сказать, об этом я уже говорил в начале, в самом. Друзья, нельзя быть счастливым человеком, который не оказывает верность Богу. Вот в нашем с вами понимании, изгнание за правду, в нашем понимании, когда нас ругают, когда нас злословят, когда нас гонят, это нечто противоположное счастью. Но на самом деле Библия открывает вот эту очень важную мысль. Наша верность Богу, она дает ключ к счастью. Человек счастлив не тогда, когда он пытается угодить кому-то или пытается угодить самому себе. Человек счастлив тогда, когда он твердо знает свои позиции и твердо на них стоит, и эти позиции утверждены Богом. Когда человек говорит, что в моей жизни я ориентируюсь на Божье Слово, и это Божье Слово, оно меня определяет границы моей жизни, границы моего поведения, границы моей, вот сферы моей жизни, я в этих границах нахожусь, и, друзья, и я за них не выхожу, за эти границы. Я верен этим границам, я верен Богу. Друзья, вот этот человек действительно, он становится счастливым. Наша, я еще расскажу, друзья, просто повторяю то, что говорил в начале, и на этом сейчас закончим и помолимся. Друзья, наша плоть подсказывает нам нечто иное. Есть одна фраза, которая мне очень нравится, по-моему, я здесь в том году ее приводил, но она мне очень нравится, эта фраза. Один человек сказал так: у меня есть принципы, но если они вам не нравятся, у меня есть другие принципы. Друзья, вот многие люди живут таким образом, что я христианин, как недавно я познакомился с одним человеком, он недавно уверовал совсем, и он тот, кто шьет, как называется это, портной, вот, он шьет. И он мне говорит: ты знаешь, я принял решение не шить ничего греховного. Я отказываюсь от пошива нецеломудренной одежды, от пошива этого, то есть перечислил, а потом говорит: ну, когда другие заказы есть. А когда других заказов нет, приходится соглашаться и с этим. Я так сначала был поражен его принципиальностью, а потом даже рассмеялся, потому что вот такая его позиция. Друзья, верность Богу, она подразумевает некую жертвенность. Нельзя быть верным без жертвы. Наша верность проверяется тем, что мы готовы отдать ради того, чтобы сохранить верность определенному принципу. Я не могу быть верным просто так. У верности всегда есть цена. Абсолютно всегда есть цена у верности. Я уже братьям сегодня провел этот пример на занятиях служения. Я познакомился с одним братом, который, точнее не то, что познакомился, а в нашей церкви этот брат, который решил проявить верность в том, чтобы ежедневно читать Священное Писание по утрам. Он определил себе определенный график, чтобы в месяц там прочитать столько-то времени, и в день у него получался вот такой большой довольно отрывок, и поэтому, чтобы ему читать по утрам этот отрывок, ему надо рано просыпаться. И вот мы с ним поехали в одну поездку, приехали довольно поздно ночью, потом общались еще с хозяевами и легли уже под утро, а утром надо было ехать дальше, и поэтому спать осталось всего полтора или два часа. И поэтому, разумеется, мы хотели сэкономить больше это время, чтобы поспать. И вдруг я слышу, будильник звенит. Я открываю один глаз, смотрю, этот брат, он не встает с постели, он выползает, просто упал на пол и пополз, понимаете? Он пополз, я смотрю, куда он ползет, а нас поселили в домике таком, который, ну, как бы баня такая, и пред баней еще там гостиничка небольшая, и там выход на улицу, а была поздняя осень, там был бассейн, и рядом бочка с водой холодная. И вот он доползает до этой бочки, кое-как забирается по этой бочке наверх и голову вниз в эту бочку. Поболтал, поднимается, поставил немножко еще, похоже, не помогло, и он опять туда. И он вернулся, сел и стал читать Библию. Друзья, я был поражен его желанием быть верным. Друзья, часто наша верность, она до первого испытания. Я буду верным в чтении Библии. Я очень буду в этом верный до момента, пока я не захочу спать сильно, понимаете, да? Я буду верным в том, что буду посещать собрание до момента, пока не предложат на работе остаться и подработать побольше. Я буду очень верным в том, что я буду человеком приветливым, как написано в Библии, и человеком любезным и открытым, но до момента, пока мне не нагрубят. Друзья, у нашей верности всегда есть цена. И мы должны быть людьми, у которых эта цена весьма высока, чтобы наша верность, она была бесценной, чтобы не было ничего, абсолютно ничего. Апостол Павел говорит, что я ни на что не взираю и даже жизнью своей не дорожу, дабы исполнить то служение, которое мне Бог поручил. Друзья, вот эти три категории, три основных камня, фундамента, на котором базируется человеческое счастье. Это не только даже не счастье, а человеческое блаженство. Это внутреннее наше состояние, жажда правды. Это наше отношение с людьми, тут их несколько описано, и я говорил о том, чтобы быть людьми простыми. И наше отношение к Божьим заповедям – это наша верность. Друзья, если в нашей жизни это будет в вашей жизни, то вы будете людьми счастливыми. Да благословит вас Бог. Давайте склоним колени наши, помолимся Ему. Аминь.